эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Трачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Знаешь, мне тут на днях в Фейсбуке попался пост одной девушки, которая решила подсчитать, сколько стоит забрать с улицы котенка. То есть она подобрала животное и посчитала, какую сумму обходятся первичные действия с этим животным, чтобы безопасно привести его домой и обеспечить ему нормальную жизнь. Вот сумма была примерно в 10 тысяч рублей для Москвы. И мне стало интересно, поскольку у меня дома есть собака, и я, когда хожу по улицам, вижу каких-то животных, и всегда становится их безумно жалко. Вообще, что делать и как поступать людям, которые встречают каких-то животных, которым нужна помощь?
В этом интересно разобраться, действительно, тем более, что уже 2 года, как в России принят закон об ответственном обращении с животными. Поэтому давай попробуем разобраться, что с этим делать и во сколько это обойдется.
И нам помогут Сергей Середа, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, Маруся Лежнева, директор ассоциации благополучия животных, и наши знакомые, которые помогали пострадавшим животным.
Для начала, наверное, нужно определиться с тем, что встретить на улице даже можно не только кошечку и собачку, которой нужна помощь. С таким же успехом можно увидеть и сбитого автомобилем ежа или где-то на трассе лисицу, а иногда даже и целого кабана. И в первую очередь я попросила Сергея Середу рассказать о том, как поступать в случаях, когда вы увидели какое-то раненое, нуждающееся в помощи животное. Вот что он рассказал.
Такие случаи тоже бывают, когда эти животные выходят в черту города, и там их сшибает, машина сбивает, и что-то надо делать. Самим ничего не надо делать категорически, и надо вызывать специальные службы муниципальные, которые занимаются вот этой проблемой. Куда надо звонить? Ну, скорее всего, может быть, в МЧС. Если енот застрял в ограде или на даче, это 100% не задача человека, который хочет помочь. Он не знает, как правильно подойти к животному, что надо сделать. И второе. Все животные, независимо от того, что они дикие или не дикие, потенциально опасны прежде всего потому, что является переносчиком бешенства. Особо опасного заболевания практически неизлечимого. Если дикое животное или бесхозное животное покусало человека, человек может погибнуть. Люди должны об этом помнить и знать. Поэтому этим должны заниматься только специалисты.
Кстати, до того, как я поговорила с Сергеем Середой, мне даже в голову не приходило, что нужно помнить о бешенстве. Хотя, в общем-то, этим всех пугают. Наверное, если бы я увидела какого-нибудь ежика или енота, застрявшего в ограде, я бы попыталась его выковырить оттуда сама.
Но это все равно страшно, потому что даже ежик или енот, особенно застрявший, ему больно, он в шоке, он переживает, он может быть достаточно агрессивным. Но вот, кстати, я так понимаю, что у нас в России каждый регион сам решает, какое ведомство ответственно за помощь таким животным. Но вот на сайте мэрии Москвы, например, я нашла, что в случае, если бы обнаружили дикое животное в городе, то об этом следует сообщить в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. И после того, как сотрудники из этого департамента приедут помогать животному, то потом их должны, животных, отправить в центр реабилитации диких животных, где они там пройдут какие-то карантинные процедуры, их там вылечат, помогут, и после этого, возможно, выпустят в естественную среду обитания.
Но в конце концов, я думаю, можно также позвонить в МЧС, это все-таки большое ведомство. Они, по крайней мере, могут вас куда-то перенаправить, если вы сразу не сообразили, что этим занимается Департамент природопользования.
Это невозможно сообразить, мне кажется, когда ты в этой ситуации, потому что...
Ну да. Ну, сбитый лось. Слава богу, люди живы остались. С другой стороны, ведь и кошки, и собаки с таким же успехом могут переносить бешенство. А кошек и собак, бездомных, раненых, гораздо больше шансов встретить в городах, чем диких каких-то животных. Вот что рекомендует делать в случае, если вы желаете им помочь, Маруся Лежнева.
Безусловно, животное, когда болеет чем-то, оно ранено, травмировано, оно находится в стрессе, и оно может огрызаться, пытаться укусить. Но если вы понимаете, что вы хотите помочь, вы не можете пройти мимо, вы можете просто в Гугле даже набрать «ловец собаки» или «ловец кошки». Тогда там через какое-то время, как вы договоритесь, приедут профессиональные люди, которые смогут аккуратно вам помочь. К сожалению, это будет за деньги. Хотя, если вы, например, обратитесь в какую-нибудь волонтерскую группу, то там вполне возможно, что какой-нибудь волонтер тоже такой же неравнодушный, как и вы, тоже приедет помочь, просто у него больше опыта, поэтому будет проще с этим справиться.
И вот впервые прозвучало слово «деньги».
Ну, тут как раз действительно встает вопрос, кто ответственный за животное, у которого формально нет хозяина.
Насколько я понимаю, в тот момент, когда человек находит животное и берется ему помочь, тогда именно он берет на себя всю ответственность. Об этом же говорила Маруся Лежнева, когда рассказывала в том числе и о порядке действий в случае нахождения какого-то животного на улице.
В первую очередь вам нужно посмотреть вообще, что это за животное, есть ли на нем ошейник, возможно, на нем есть адресник, и, возможно, это чье-то животное, которое там из-за какого-то несчастного случая убежало, и нужно по этому адреснику позвонить и связаться с хозяином. Если вы просто видите, что это животное там достаточно холеное, толстенькое, нужно размещать объявления в ваших районных группах, в Фейсбуке, в чатах, в WhatsApp'ах и так далее, и пытаться найти хозяина, потому что, скорее всего, если животное в таком хорошем состоянии, оно домашнее. Если вы видите, что это точно безнадзорное животное или что это какой-нибудь маленький-маленький котеночек или щеночек, нужно вести его в ветклинику. Здесь более сложная задача, потому что государственные ветклиники, они все принимают безнадзорных животных. Частные ветклиники не все принимают безнадзорных животных, потому что животное может быть бешеным или еще что-то, им нужна прививка от бешенства. Поэтому мы советуем позвонить в ветклинику и узнать, насколько они готовы принять животное.
Ну, то есть, получается, первая история, надо понять, насколько есть шансы, что животное просто потерялось, у него есть хозяева.
Я думаю, что действовать нужно по обстоятельствам. И, наверное, бывают ситуации, когда сначала нужно оказать помощь этому животному, а потом или параллельно вместе с этим пытаться разыскивать его хозяев для того, чтобы, по крайней мере, сообщить им о том, что вот вашу кошечку или собачку сбила машина. Нужно же тут жизнь спасать. И, кстати, на сайте благозу.ру или благозоу, если транслитерировать в кириллицу, есть прям пошаговый алгоритм, что делать конкретно, если вы нашли собаку. То же самое будет справедливо и в случае, если вы нашли кошку. Но основные какие-то моменты Маруся уже рассказала и сказала, что нужно бы ехать к ветеринару. Но вот ветеринары очень часто не рады таким пациентам. Не потому, что они не хотят им помочь, а вот почему, расскажет Сергей Середа.
Человек, который хочет помочь животному, это не значит, что он должен это животное отнести в клинику и сказать: «Вот я подобрал, и делайте, что хотите». Это совершенно неправильно. Если человек хочет помочь, он должен понимать, что ему придется или самому заплатить деньги, или надо обратиться в какие-то фонды, которые бы собрали деньги для того, чтобы животным оказали помощь. А в ситуации, когда человек увидел сбитую собаку и привозит в клинику и кидает ее там, и говорит: «А разбирайтесь вы сами». Это совершенно неправильный подход, потому что у клиники нет возможности содержать всех этих животных. Если человек сделал такой поступок, благородный, мужественный, правильный, он должен до какого-то логического завершения его довести. Потому что у меня была такая ситуация лично со мной, когда подобрали собаку, позвонили мне: «Вот сейчас я вам привезу в клинику». Я говорю: «Ну, привозите». Привезли и оставили. А что? А у собаки серьезная операция, надо делать множественные переломы. И мы это сделали. Я взял это на себя все, и в течение года была реабилитация этого животного, и он до сих пор у меня живет. И до сих пор живет, и его все любят. Чуб, замечательная собака. И с моей точки зрения, это совершенно неправильная ситуация была. Просто так сложилось, что я не мог отказать человеку, сказать: «Занимайся сам, это, ну вот, взял я на себя эти функции».
Я думаю, далеко не каждый врач готов взять на себя эту ношу, эту ответственность, потому что у него есть клиника, семья, которую нужно кормить. И...
Конечно, я так понимаю, таких животных привозят достаточно часто, и невозможно брать всех.
С другой стороны, ведь известные ситуации, как люди, может быть, интуитивно поступают, когда видят на улице сбитое, раненое какое-то животное, и в первую очередь понимают, что, ну да, я должен буду заплатить, да, я должен буду найти где-то на это деньги. Такая история приключилась этим летом с нашей продюсером Альбиной Кирилловой.
Мы ехали с мужем домой, и посреди улицы лежал кот, точнее кошка, которая ползла к обочине. У нее не шевелились задние лапы, а передними она пыталась ползти. Было видно, что животное очень сильно страдает, и мы решили, что мы не можем проехать мимо и обязаны просто помочь, потому что еще она так кричала. Мы взяли кошку, поехали в ветеринарную клинику. Там сделали ей рентген, уколы, назначение. И по рентгену стало видно, что у нее перелом таза, перелом конечностей. Стало очевидно, что ее какая-то машина сбила и уехала. Но повреждения обратимые, можно, если будет покой, там несколько месяцев и хороший уход, то кошка может восстановиться. В наших условиях, в которых мы живем, где у нас две собаки, двое детей, никакого покоя обеспечить кошке мы не можем, поэтому мы начали немного переживать, что же нам делать дальше. Я написала пост на Фейсбуке в нашей районной комьюнити о том, что вот нашлась кошка, что вот ее сбила машина, может, кто-то знает хозяев. Много людей откликнулось, хотели бы помочь, но хозяев никто не знал. Но в итоге люди стали просить номер карты для того, чтобы скинуться на лечение, потому что чек был практически там на 5000 рублей. Сначала было неловко, но потом я скинула номер карты, и мне за 10 минут пришли там по 200, по 300 рублей куча смс-ок. В итоге набралась сумма почти 5000 рублей буквально вот за 10 минут. Мы, в общем, взяли большую коробку, распечатали объявление, пристелили туда много мягких пеленок, корм положили и решили поставить его в нашем подъезде возле двери, потому что это было самое лучшее, безопасное, спокойное место. А на утро, видимо, прочитала на Фейсбуке хозяйка пост, увидела, узнала свою кошку. Эта хозяйка была хозяйственного магазина через двор. Она ужасно благодарила нас арбузом, еще чем-то, какими-то сладостями. Спрашивала, сколько денег она должна нам. Я сказала, что ничего вы нам не должны. За вашего котика скинулся весь район. Сумму, которую скинули соседи, хватило не только на само вот это лечение, но и хватило на 7-дневный курс лекарств и уколов. Я привезла все эти лекарства и уколы хозяйке. Мы отдали Мусю, так зовут кошку, и она благополучно вернулась к хозяйке. А вчера я спросила, как дела у Муси. Все у нее хорошо, уже все зажило, она ходит. Хозяйка говорит, что она иногда прихрамывает, но это ерунда, потому что за Мусю, оказывается, очень сильно переживали и волновались все.
Вот такая почти рождественская история. Как раз, наверное, правильно рассказать о том, что случилось, если ты понимаешь, что с собственными силами не потянешь, не справишься с ситуацией. Правда, иногда суммы бывают...
Гораздо-гораздо выше. Потому что даже когда я хожу со своей собакой в ветеринарку, там суммы гораздо выше. Но ты платишь, потому что это твоя собака, твоя ответственность. И ты к этому готов. А если ты по доброте душевной привез животное, тебе выставили, не знаю, чек на 20, на 30, на 50 тысяч. Ну, конечно, прекрасно, если у людей есть эти деньги, но они оказываются часто перед довольно сложным выбором.
Это правда. Я однажды была свидетельницей такой сцены в ветеринарной клинике. Туда пришли мужчины с мальчиком, которым буквально на голову упала, ну не на голову, под ноги откуда-то с верхних этажей, упала кошка, и кошка была в очень тяжелом состоянии. В клинике ее осмотрели, выставили им какой-то очень-очень существенный счет, вот просто даже для первичного лечения. Говорит, ну поймите, у нас этих денег просто нет, нам просто их негде взять, мы просто нашли эту кошку и хотели ей помочь. И тут я слышу, что вот этот врач говорит, вы знаете, но на самом деле кошка в очень тяжелом состоянии. Нет никаких шансов, что даже если мы проведем это лечение, нет никаких шансов, что она выживет, но она очень сильно мучается. Я могу вам предложить оплатить ее эвтаназию. Но тут уже этот мужчина, и особенно мальчик, они прям совсем расстроились. Они сказали, что у нее наверняка есть хозяева этой кошки, что мы никак не можем принять решение о том, чтобы ее усыпили. Я, к сожалению, не видела, чем закончилась история, потому что нас вызвали с моим котом, и они просто стояли совершенно растерянные и не понимали дальше, что делать. Вот у них в каком-то пиджаке было тельце этой кошки израненной, и вот последние такие слова. Но Маруся Лежнева, когда я рассказала ей об этой истории, раскритиковала действия ветеринарного врача в той ситуации.
В 2018 году вышел федеральный закон, и по нему эвтанизировать животное можно только если он имеет травмы, несовместимые с жизнью. Поэтому если животное там здорово или его можно вылечить, эвтаназия — это вообще не вариант, и это наказуемо по закону. Если ветеринарный врач дает такой выбор, то значит он не очень грамотный в плане законодательства, и следовать его советам не стоит.
Но еще более удивительное, на мой взгляд, по этому поводу, сказал Сергей Середа.
Врач должен проявлять гуманность, но если он решит и видит, что животное страдает, и решит подвергнуть эвтаназии, значит, он подвергнет эвтаназии. Но здесь масса вопросов возникает. А имеет ли он право это сделать? Почему? А потому что бесхозное животное, как это бы ни странно звучало, принадлежит городу, и он посягает на имущество города. Вот такой парадокс. По российскому законодательству животные по Гражданскому кодексу являются имуществом. Бесхозные животные являются имуществом города, а животные, которые у владельца, являются имуществом человека. И никто не вправе распоряжаться жизнью животного, кроме как его собственник. Решение об эвтаназии принимает собственник животного, но не врач. Врач может только порекомендовать.
Вот представляешь? То есть, если развивать дальше, например, эту историю с мужчиной, мальчиком и кошечкой, которую они принесли в ветклинику, если бы нашелся владелец этого животного, то он мог бы их засудить буквально, и их, и клинику, за то, что они отдали распоряжение его эвтанировать.
Ну, скорее всего, да. И я вот возьму на себя ответственность немножко дополнить или подправить Сергея Середу. Но я нашла такую информацию про вот эти статьи Гражданского кодекса о том, что животное бесхозное принадлежит городу. Оно становится собственностью города через 6 месяцев с момента как бы его обнаружения, если за это время не будет найден хозяин. То есть, как я теперь понимаю, по этой логике люди, которые нашли эту кошечку, должны были вместе с врачами подождать 6 месяцев, поискать хозяев, и только после этого кто-то
должен
в
был
городе, да,
что-то
принимать какие-то решения. А кошка могла к этому времени уже вообще не выжить.
Вот удивительно, да, это какая-то недоработка, что ли, законодателей. А с другой стороны, вот тот самый закон об ответственном обращении с животными, он же говорит, что животные – это существа, способные испытывать эмоции и физические страдания, а вовсе не имущество, как это записано в Гражданском кодексе Российской Федерации. И вот мне кажется, что до тех пор, пока это противоречие существует, будут возникать самые дикие, сторонний взгляд, ситуации.
Кстати говоря, я когда ездила со своей собакой на поезде, на нее нужно было оформлять отдельный билет, и она там значится как багаж.
Ладно, предположим, что даже при всей вот этой непонятности ситуации, эти полгода, не полгода, кому будет принадлежать животное. Но, вероятно, речь идет о кошках и собаках, наверное, безнадзорных. А если речь идет о птицах, кому принадлежат птицы? Меня этот вопрос интересует в том числе и потому, что относительно недавно наша бывшая коллега и режиссер-документалист Инна Денисова спасала ворону. Вот кто собственник изначальный был этой вороны? Совершенно непонятно. А история сама увлекательная. Давай послушаем.
Я должна была снимать героиню для видеосюжета. Это была Ксения Соколова, которая в тот момент шла на выборы. Она готовилась к съемке в салоне красоты, а я ехала в этот салон красоты. И, подходя к этому салону красоты, я увидела ворону, которая как-то прыгает, искривившись возле входа, и она не может взлететь. Когда я стала говорить, давайте же ее поймаем, эти девочки очень обрадовались, те, которые там работали, потому что они с утра переживали за эту ворону. Просто нужен был кто-то, ну, грубо говоря, кто скомандует действовать. То есть они очень радостно бросились ее ловить. Мы накрыли ее коробкой, принесли ворону в салон. И стали думать, что делать дальше. Значит, стали гуглить клиники, которые лечат птиц. Вот этих клиник с врачами, ветеринарами, орнитологами оказалось по Москве вообще не так много. И единственная, которая в тот момент работала, была в Красногорске. Но нам ничего не оставалось делать, как положить коробку в машину Ксении на заднее сиденье, и мы поехали в эту клинику в Красногорске. Посмотрели это крыло, выяснилось, что оно не подлежит восстановлению. То есть оно никогда не сможет летать. Вороне выписали антибиотики. Девушка мне сказала, что, знаете, вороны, они очень умные животные. Если ее выдрессируете, она будет жить у вас дома. Слава богу, было лето, и, в общем, мы купили ей большую клетку и поставили ее на балкон. В этот момент была пустая квартира знакомых, которые разрешили, значит, поставить к ним на балкон. У меня в квартире два кота еще было, что совсем как бы препятствовало нахождению там вороны. Я стала ходить туда 3 раза в день, ее кормить и колоть ей уколы. Вот это было, конечно, самое неприятное, инсулиновым шприцом, потому что я боялась колоть ворону. Ворона через 2 дня, то есть когда она начала есть и когда она отъелась, она пришла в себя и стала ужасно орать. Через неделю она почувствовала себя уже хорошо, стала бегать, прыгать, пытаться перегрызть прутья клетки. Мы обе с Ксенией написали на Фейсбуке эту историю, и откликнулись люди, которые сказали, что в Сокольниках есть орнитарий, куда можно отнести ворону. Туда берут, к сожалению, совсем не всех птиц, но в тот момент там работала девочка знакомой. Я приехала, значит, на машине с вороной. Когда я пришла в этот орнитарий, то мне открыли двери 2 детей. Девочке было 10 лет, мальчик, наверное, еще меньше. Они сказали, что они здесь проходят практику, потому что они очень любят птиц. И они, значит, сразу взяли эту ворону и сразу ей все осмотрели. Там была какая-то огромный вольер. Вот для таких ворон, которые никогда не смогут летать. И я надеюсь, что моя ворона до сих пор там живет. Как бы больше не свободной жизнью, но, по крайней мере, она жива. Я не знаю, поступила ли я бы так же, если бы у меня совсем не было денег. Тогда была эта возможность.
То есть вот просто была возможность. Ну, во-первых, было время на то, чтобы поймать эту ворону, и были деньги на то, чтобы эту ворону вылечить. Вот я пыталась выяснить порядок цен, но это практически невозможно. Во-первых, они очень сильно отличаются от региона к региону. В Москве ценник на первичные приемы, осмотр животного в ветеринарной клинике около 5-7 тысяч рублей. В регионах это обойдется дешевле, но иногда требуется очень сложное лечение и, что самое главное, реабилитация. Вот, например, что рассказывает об этом Сергей Середа.
Иногда реабилитация животного может обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Я знаю такие примеры, когда человек подобрал животное. На счастье оказалось, что это был состоятельный человек. Несколько месяцев потребовалось на реабилитацию животного. Поэтому, конечно же, если вы хотите помочь, пожалуйста, если вы хотите помочь, идите до конца, приносите в клинику, платите деньги и дальше ухаживайте за этим животным.
Представляешь? Несколько сотен тысяч рублей.
Ну, у меня почему-то это не вызывает такого удивления, потому что это действительно какие-то сложные процедуры. Ты понимаешь, за что ты платишь. Этот врач собрал по кусочкам кость, научил заново ходить. Неважно, человек это или животное, он проделал огромную работу.
Это правда. И здесь врачи никак нельзя осуждать, но, с другой стороны, вот ценообразование удивительное, потому что я помню, что когда моя дочь ходила к педиатру на прием, это обходилось дешевле, чем прием с котом. С другой стороны, Маруся Лежнева, например, говорит, что в ситуациях, когда вот вы решили помочь, вам выставили этот счет, и непонятно, еще там фонды помогут, не помогут, но наверняка помогут, должно потребоваться какое-то время. Самое главное – это, собственно, добрая воля человека, потому что в России, как ни странно, очень многие люди стесняются просить о помощи, когда она им нужна.
У нас очень часто обращаются за помощью только когда совсем край, и очень часто кажется, что просить помощи – это показывает свою слабость. На самом деле нет. И в случае помощи животным это, наоборот, показывает свое милосердие и пробуждать это милосердие у твоих соседей, друзей и людей, которые тебе встречаются. Поэтому всегда можно договориться, поискать хозяев этой кошечки или собачки, попробовать собрать денег и по-настоящему помочь животному.
Вот у меня почему-то сразу какие-то такие противоречивые ощущения от этой идеи, потому что, с одной стороны, да, вот и как показывала история, которую нам рассказала наш продюсер Альбина Кириллова с кошкой Мусей, огласка и идея того, что ты рассказываешь, что вот мы нашли, давайте искать хозяев, это обычно помогает. Но, с другой стороны, мне кажется, сейчас такое количество людей просит о помощи, не только животным, что очень часто люди не верят в то, что действительно это реальная история, что там нужно, можно как-то помочь. То есть если это не твои непосредственные знакомые, которым ты доверяешь, и там в правдивости чьих слов ты не сомневаешься, то ну, не всегда это вызывает доверие.
Действительно, очень много мошенников в этой благотворительные ниши окопались и таким образом зарабатывают себе на жизнь. Как раз вот Маруся Лежнева говорила о том, что всегда фотографируйте это животное, размещайте все чеки, все расходы на лечение вот ровно там, где вы о нем сообщили. Это нужно людям, которые вам помогают. Это не то, что все вас подозревают, что вы такой мошенник злостный и вообще. Просто, ну, это нормальная часть. Ты попросил денег на помощь кому-то, ну, вот покажи, что ты действительно помог. Вообще все эти истории, которые там рассказаны и связаны с помощью животными, они как раз и учат в том числе и ответственности, и милосердию. Человек имеет право быть милосердным, человек вправе помогать животным, вправе рассчитывать на помощь других, но они ему ничем не обязаны. Наверное, примерно так это работает. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», а также на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Саундклауде, на Ютьюбе, а также в Spotify.
Слушайте нас на этих платформах, скачивайте подкаст «Человек имеет право», оставляйте свои комментарии и лайки.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
«Христианские круги» были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
«Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты».
«Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми».